and it's first and goal.
Уходящая неделя навсегда войдет в историю российского футбола не благодаря результатам игр ЛАВ, а из-за того, что мы потеряли Александра Пуговкина. 29-летнего игрока московских патриотов, который провел слишком мало времени на земле и в нашей любимой игре. Эта трагедия в очередной раз показала, сколь небольшим является сообщество любителей американского футбола в России и СНГ. За считанные часы мы все оделись в черные и произнесли все вместе важные слова. Александра нам будет очень не хватать. Наступил новый день, и планета продолжала крутиться. Так главный тренер Миннесоты Майк Зиммер вспоминал о следующем дне после смерти своей жены. Что бы ни происходило в мире американского футбола, на следующий день все равно нужно выходить на поле, каждый на свое, и продолжать тренироваться и биться за место под солнцем. Продолжаем и мы. В Хадле сегодня встречаются издатель First and Goal Юрий Марин, главный редактор Евгений Шуваев, обозреватели Евгений Дубовик и Мартин Бабаян, а также ведущий Станислав Ренкевич. В таком вот большом составе мы обсудим сегодня прошедшую третью игровую неделю ЛАВ и предстоящую четвертую. В игре спартанцев и Юнайтед мы хоть и предполагали фаворита, но все же вряд ли кто-то ждал такого итогового счета, включая самих спартанцев. А, Жень, что, на твой взгляд, произошло с Юнайтед в этом матче?
На самом деле, так принципиально нового, наверное, мы в Юнайтед ничего особо не узнали, не увидели. Единственное, что это скорее можно было сказать про прошлую игру с грифонами. Здесь возникли как раз те самые проблемы, те сложности, которые уже были по ходу прошлого сезона. Это просчеты в защите, которые касаются как индивидуальных действий, так и схем прикрытия. Это и неспособность, скажем так, держать удар. То есть Юнайтед рассыпались уже в первой половине игры. Ну а если дать именно что-то новое и пытаться найти какой-то позитив, то ну, увидели, что начали проходить и, в принципе, осуществляться пасы на Кирилла Завьялова. А из неприятных сюрпризов, ну, для меня, честно говоря, немножко удивительно, что Юнайтед не пытается, в принципе, бить филдголы, играть четвертые дауны. В межсезонье на замену травмированному кикеру был приглашен Артем Кришталь, играющий также в защите у них в дебеках. Понятно, что против спартанцев эти удары с игры погоду бы не сделали, но все равно как-нибудь в сезоне этот момент наступит, когда нужно будет исполнить точный важный филдгол. Возможно, будет это уже следующий матч в Подольске у них. А это не наигрывается, это не используется. Для меня вот это, например, секрет. Возможно, я чего-то не знаю про Юнайтед. Даже наверняка.
Ну да, у нас даже в региональных дивизионах, в принципе, уже все поняли, что без спецкоманд, без ударов никуда особо не уедешь. И в премьер-дивизионе видеть отсутствие попыток филдголов немножко странно. Может быть, действительно, какие-то обстоятельства форс-мажорные. Ну, то есть нам не стоит в этом году, вот мы немножко позитивно так подходили к сезону, да, хотели увидеть от Юнайтед какого-то скачка вперед после нескольких шагов назад в течение прошлых лет. А как ты думаешь, в этом году не удастся увидеть этого самого прогресса?
Я думаю, окончательный ответ на этот вопрос мы получим как раз в следующем матче. Это будет матч выездной против Витязя, потому что все-таки первые два соперника Юнайтед были довольно сильными. Это претенденты на чемпионство. И против них они не могут быть, скажем так, калькой, через которую должна просвечиваться игра команды. То есть в ней можно простить какие-то слабости на нее, а сильные стороны проявить сложно. То есть если и с Витязем все будет плачевно и плохо, тогда, наверное, можно будет уже говорить о том, что Юнайтед, скорее всего, повторят свой прошлый год, чем сделают шаг вперед.
Мне кажется, что сейчас можно говорить о том, что прорыва, наверное, какого-то глобального ожидать не стоит. Ну, действительно, матч с Витязем должен показать, будет ли это какой-то там шажок вперед. Наверное, вот что-то из этого разряда можно ожидать от Юнайтед. А то, что они вот играют как-то достаточно опрометчиво, не реализуют свои возможности и не бьют филголы, но это действительно примерно та же история, что в прошлом году продолжается. Поэтому вот в этом моменте, несмотря даже на силу первых соперников, мне кажется, все примерно так и выглядит.
По игре спартанцев вопросов, в принципе, немного, но хотел у тебя, Юр, уточнить два момента. Первый – насколько голоден принимающий Саша Яцуненко? И второй – зачем Иван Головешкин при счете много ноль продолжает скрэмблить и врезается в защитников Юнайтед?
Это ты, наверное, вспомнил тачдаун, да, с Альтухой такой, который случился, по-моему.
Да, но не он один такой был.
В третьей четверти. Ну, во-первых, я тоже с конца начну, потом я бы все-таки хотел перейти немножко к вопросу про то, что происходит с Юнайтед, потому что у меня тоже есть на это дело не такое небольшое мнение. Смотри, во-первых, Ваня в игре с Юнайтед, в отсутствии такого серьезного давления на себя со стороны диэндов московской команды, да, он чувствовал себя вольготно, а он, в принципе, квотербек скрэмблящий, и там, не боящийся ни контакта, там, ни столкновений и так далее. И поэтому, когда он видит возможность побежать, он себя, конечно, не бережет, он бежит, и, в общем, мы видим то, что мы видим. А, ну, надо, наверное, сказать, что, конечно, не тебя одного это поразило. Сразу после этого тренерский штаб спартанцев заменил его на Кирилла Святкина, и Кирилл уже там провел четвертую четверть, и, ну, в общем, неплохо провел, надо сказать, да. Затем стоит, наверное, сказать, что Юнайтед в этом сезоне как-то вот не выходит из режима реконструкции, в которую они вошли, ну, вот, наверное, пару лет назад, особенно в тот момент, когда, собственно, из команды ушли большинство лидирующих защитников, как Кулинич, да, как Гаджиев и так далее, да, если они пошли в такой режим, повторюсь, на реконструкции, вот не выходит из него, хотя вот очень ожидалось, что, возможно, в этом сезоне что-нибудь, да, и сквозь тучи какое-то солнце, которое в традиционный юнайтедский дождь, он не заканчивается. Хотя, надо сказать, что это был единственный матч, в котором Юнайтед наконец-то играл при солнечной погоде. Есть у меня к Юнайтед очень много вопросов по поводу использования персонала. Мне кажется, он у них гораздо шире и богаче, нежели чем они его используют. В частности, как бы вот Кирилл в Завьялов, которого мы очень хорошо знаем, да, там по Raiders 52, про то, как он на своем грубо вытаскивал очень многие матчи. Это не только о матче с Витязем в прошлом году, да, но еще, допустим, о матче регулярного сезона с теми же спартанцами в 2015 году, когда в Троицке, на домашнем на тот момент стадионе спартанцев, именно там во многом силами Кирилла Завьялова была добыта такая вот победа, весьма внезапная для многих. Кирилл Завьялов очень мало получает возможностей для того, чтобы проявить себя как Джокера. У него относительно мало вообще попыток. И, собственно, в Санкт-Петербурге двумя неделями ранее тоже их было очень мало. И это, конечно, вызывает вопрос, потому что все-таки вопрос, как бы, ну, зачем человека приглашали, да? Тем более такого, в общем-то, маститого человека, одного из лучших игроков чемпионата России.
Но, может быть, это связано с тем, что он не может постоянно тренироваться с Юнайтед?
Это второй момент, к которому, собственно, хотел перейти, потому что, мне кажется, это как раз во многом ответ на вопрос, что сегодня, в сегодняшнем российском футболе, я сейчас, наверное, не буду говорить там, сравнивая с двух-трех лет давности, значит, ну, вот легионеры такого формата, как они сейчас во многих командах часто появляются, то есть легионеры, которые приезжают на игру, но с командой постоянно не тренируются. Как мы видим, не очень много. То есть здесь, наверное, это во многом какой-то такой небольшой камень в огород того же Северного легиона, к которому очень много игроков пришло из московских команд, да, и они тоже приезжают только на игру. Но здесь в данном случае мы видим, что, в общем-то, если ты постоянно с командой не тренируешься, то не стоит ожидать от тебя какой-то сильно яркой игры.
Наш хороший друг и эксперт Илья Кравцов отказался считать матч Грифонов и Северного легиона дерби. Мол, до этого громкого статуса кое-кому еще нужно дорасти. Мартин, ты был непосредственно на месте, у тебя богатый опыт наблюдения за дерби в разных видах спорта. Твой вердикт — это дерби?
Как я говорил до этого и спорил с Ильей, да, я считаю, что это дерби, потому что это матч двух команд из одного города. Если уходить, скажем так, от определений и уже обращаться к самой игре, то в моем понимании мне, как болельщику, противостояние тоже показалось достаточно принципиальным, как с точки зрения игроков, так и антуража вокруг матча, и на самом матче, и на трибунах. Хорошая была игра, хорошая рубка, и я надеюсь, что эта традиция будет продолжаться, и мы еще увидим не один хороший и красивый матч.
Вот ты затронул вопрос трибун. По ходу матча я слышал разные претензии в адрес игроков и болельщиков Северного легиона в том плане, что они не умеют проигрывать. Как с этим дело обстояло?
Ну, во-первых, я отмечу, что было порядка, ну, больше 500 человек. Я пытался посчитать, ну, примерно где-то 500-550 человек, что, в принципе, достаточно хорошая аудитория. И что больше удивило, болельщики Северного легиона были намного громче болельщиков Грифонов. Возможно, здесь сказалось то, что матч все-таки был гостевой, не в Пушкине. Возможно,
а те в Пушкине не были по привычке просто, наверное, уехали.
Да, либо и просто из Пушкина не все доехали. Но именно болельщики Легиона, они как-то были более слажены, их было лучше слышно. Была небольшая группа товарищей, которые, скажем так, оскорбляли с трибун судей, игроков. Ну, вели себя не очень красиво, да, но их было меньшинство. Что касается игроков, мне кажется, здесь два фактора. Это молодость игроков и желание себя показать. Второе, это немножко, наверное, им не хватает пока что опыта выступления на этом уровне, и возможно, что просто эмоции зашкаливали ребят.
Грифоны одержали важную победу, но потеряли из-за травмы своего плеймейкера Витю Бута, который был заметен в первой половине. Женя. Нет, не Женя, Евгений. Насколько это серьезная потеря для команды?
Я думаю, что это большая потеря для всего чемпионата, с учетом того эффекта, который зачастую производит Виктор Бут в каждом матче. И, в общем-то, в СМИ он достаточно часто выступает. Ну, все мы знаем, что Витя человек достаточно яркий. И в целом, конечно, мы много потеряли. Но мы понимаем прекрасно, что в прошлом сезоне не было Виктора Бута в команде «Санкт-Петербургские грифоны», и ничего, они вроде бы как играли, и играли достаточно неплохо. Точно так же и в этом матче мы видели, что во второй половине, когда Виктор травму получил, команда перестроилась и, в общем-то, продолжала набирать очки, может быть, даже в какой-то степени более уверенно. Но причина, конечно, не в отсутствии на поле Виктора Бута, а там скорее в том, что легион, наверное, поплыл. Вот. Мне кажется, что да, безусловно, потеря, но в целом на чемпионских амбициях грифонов это никак сказаться не должно.
Тем более у них будет целый июнь отдыха, да, без игр. Может быть, за это время в команде есть Михаил Гаврилов, который, как известен, росомаха в отношении травм, да, он на нем все быстро заживает. Может быть, он пересадит немножко своего ДНК.
Или поделится какой-нибудь целебной матчем. Я разговаривал с Виктором накануне нашего эфира, как раз интересовался его здоровьем, но вот пока он сам в неведении, ничего не знает, может, говорит, на следующей неделе что-нибудь прояснится.
Я здесь делюсь наблюдениями с Бровки во время матча. Ну, во-первых, сам момент, когда Витя получил травму, я не видел, так и стоял за спинами игроков Северного легиона. Но как, пока Витя лежал и ждал помощи от врачей, когда они пришли, он не делал шоу, он просто такой, то есть он лежал и рассказывал, как прямо время вокруг него остановилось, как он в матрице, как будто бы в матрице мог посмотреть на себя со стороны, как он почувствовал, как его колено медленно выходит и заходит обратно. Ну, то есть не унывал парень, понятно, что ему было неприятно, но так с врачами общался достаточно весело, рассказывал все это дело. Еще до этого, первой части, наверное, в начале второй четверти, Виктор Бут, когда нападение отдыхало, трудилась защита, он немножко негодовал, что в его сторону не бросают. Он показывал координаторам нападения о том, что вот я там бегаю, машу руками, в меня не бросают. На что ему было сказано о том, что сейчас у нас мы кидаем на первые цели. То есть пока еще, наверное, в нынешнем составе грифонов Виктор Бут не стал настолько значимой фигурой.
То есть, если бы у нас была вот эта вот иерархия, депт-чарт, да, как в NFL, мы бы не увидели видео как VR1 или VR2. Увидели бы его дальше.
Возможно, возможно. Ну и уже после того, как его увезли на карете в травмпункт, на карете помощи, конечно, игра грифонов преобразилась, пошло больше выноса. Не знаю, насколько это, конечно, связано. Мы там шутили на трибунах на эту тему. Была бы такая же игра с ним, или бы была она другая, мы не знаем. Вот. Но я вот один момент отмечу. Мне кажется, что переломный момент матча «Легион-Грифоны» — это накрытый пант в исполнении Миши Гаврилова. Потому что именно после этого «Грифоны» получили короткое поле. Сначала было нарушение, потом вынос Мансурова, пас на Мусиенко, и после этого вынос Ивановым и первый тачдаун грифонов, а дальше уже они были на подъеме, и их уже было не остановить. Но именно вот пант, это было очень сильно, смотрелось очень классно. Если вы еще не видели это, то найдите видео с этого матча. Третья четверть, при счете 3-0 в пользу «Легиона», перед первым тачдауном грифонов. Очень захватывающий момент. И что примечательно, как уже после матча отметил Михаил, ему буквально там за пару драйвов до этого, то ли за пару владений до этого, сломали палец на руке. То есть вот он с перемотанными пальцами на руке умудрился накрыть пант.
Но уже через два владения палец зарос, и поэтому Миша Гаврилов спокойно отыграл этот момент. Да, помимо Миши Гаврилова были и другие герои там матча, например, тобой уже упомянутый Андрей Иванов. Очень интересно, что мы привыкли считать его тайтендом, тем более, что эта позиция дефицитная в российском чемпионате, а этот матч он отыграл как раннинбэк, и, судя по всему, в этом же качестве продолжит выступать.
Просто я, в принципе, играл на другой позиции в прошлом сезоне, поэтому мне сложно сравнивать. Сейчас я больше как раннинбэк играл, поэтому с другой, как говорится, позиции по-другому игра смотрится чуть-чуть, потому что все-таки там маршруты бегаешь, там прикрытие другое, тут больше с линии, с лайнбекером.
А Юр, как тебе кажется, с чем связана такая перестановка по позиции?
Слушай, ну, говоря о наличии, ну, о переходе Иванова на позиции бегущего бэкфилда, да, здесь, наверное, стоит как-то вот более комплексно этот вопрос рассмотреть, по крайней мере, с двух точек зрения. Во-первых, почему вообще Грифонову понадобилось усиление в бэкфилде, когда есть, в общем-то, такой маститый по нашему рейтингу бегущий, как Андрей Мансуров, который, напомню, вошел у нас в топ-5, но и вообще стал лучшим игроком Грифонов по этому рейтингу. А во-вторых, почему туда перешел именно Иванов? Отвечая на первый вопрос, наверное, хочется сказать, что Мансуров — это такой человек, который наш рейтинг немножко хакнул. В том смысле, что у него было довольно много индивидуальных достижений, в том числе по набранным ярдам, там количество тачдаунов, символической сборной, которые позволили ему очень высоко в этом рейтинге оказаться. При этом, не в обиду Андрею будет сказано, все-таки у него большинство его достижений в плане тачдаунов, набранных ярдов, они были заработаны против соперников не слишком сильных, да? Ну, давайте попробуем прикинуть, какие вы там 4 лучшие команды в прошлом году в чемпионате России были. Ну, наверное, это там Патриоты, Спартанцы как финалисты, наверное, это Грифоны и Литвины. Собственно, это, наверное, вот если мы уберем Грифонов, что за них, собственно, Монстров и играет, Спартанцы, Патриоты и Литвины — это 3 лучших фронта в чемпионате. Да? То есть это лучшая защита против выноса. Вот если мы посмотрим, сколько Андрей Мансуров набирал против тех команд, мы узнаем, что, ну, допустим, лучшая у него игра выдалась против Литвины, где он набрал 33 ярда и один тачдаун. И при этом я хочу сказать, что у него было 12 выносов, и один из этих выносов сделан 12 ярдов. То есть остальные 11 выносов в сумме принесли ему там чуть больше 20 ярдов, то есть он набирал меньше 2 ярдов за вынос, да? Против Патриотов, простите, он набрал, по-моему, у него был вообще там типа 8, что ли, или 3 ярда, да? То есть очень небольшое количество. Против Спартанцев вообще все нападение набрало, ну, давайте устроим небольшой шаверма-трофик, как вы думаете, сколько набрало все выносное нападение Грифонов против Спартанцев в полуфинале? В четвертьфинале, простите.
4.
15.
Ровно 20. Посредине между вами 9 ярдов набрало выносное нападение Грифонов против Спартанцев. Да, естественно, там Андрей Мансуров не был далеко лучшим из них.
Даже фильм такой был с Брюсом Уиллисом, с таким же названием, действительно.
Ну, да, примерно. А смысл здесь в том, что, наверное, Андрей Мансуров не является таким тяжеловесным пробивным бегущим для Грифонов, которым был на самом деле Игорь Дементьев. То есть все-таки это очень весомая потеря была для питерской команды, несмотря на то, что, повторюсь, Мансуров провел выдающийся сезон, и, в общем-то, он заслуженно считается одним из лучших игроков в чемпионате, просто, наверное, все-таки преждевременно его считать лучшим игроком в Грифонах. А собственно, лучшим-то игроком Грифонов, наверное, во многом можно считать именно Андрея Иванова. И в этом есть вопрос-ответ, в этом есть ответ на вопрос, почему именно Иванов, а не кто-либо другой, да? Здесь нужно в первую очередь обратить внимание на то, что Василий Евгеньевич Добряков говорил, что типа он не считает Иванова тайтендом, а вообще-то это просто еще одно 100-килограммовое тело на приеме. Но вообще-то да, это очень атлетически развитый человек, который способен и хорошо блокировать, и довольно неплохо бежать, расталкивать игроков, да? И в этом смысле у Грифонов, ну, вообще-то это там не НФЛ у нас, да, нельзя просто подобрать бегущего под свои цели, чтобы, не знаю, там устроить комитет бегущих, как там, не знаю, в New England Patriots любят, да. Как бы ты используешь ровно тот персонал, который у тебя есть. И вот у Грифонов был Андрей Иванов, который в данном случае, в данном нападении Грифонов в этом сезоне может для команды быть куда полезнее на выносе за счет своего атлетизма, ну, за счет, наверное, понимания игры, все-таки это опытный уже игрок, да. И как мы видим, два тачдауна, заработанных Ивановым, собственно, в матче против Северного Легиона, это были как раз такие вот вносные тачдауны, когда он, ну, не то, что продавливал соперника, да, то есть это не было только что-то там типа на 3 ярда, да, но он, в общем-то, входил в контакт, сбрасывал захват и бежал дальше, а первый тачдаун вообще, по-моему, не один захват довольно сбросил. То есть, как бы, за счет своей физики он получал преимущество на выносе. И, в общем-то, можно назвать это одной из самых удачных замен в чемпионате. Ну, наконец-то, наверное, стоит добавить про то, что это не единственный пример, когда у нас игроки так радикально меняли позицию. То есть, в прошлом году, ну, это могу за спартанцев сказать, да, то есть у нас наш Диэнс... И бессменный капитан Артемий Роговой, да, он выходил вообще-то тайтендом в матче с теми же самыми грифонами, да, и там ловил чуть ли не больше всех. Ну, как бы, спартанцы, понятное дело, что ловит немного, и матч тут был исключением. Ну, вот, как бы, он отмечался двумя ловлями, по-моему, на 30 ярдов.
Опять же, Мартин у нас был обозревателем, потом корректором, потом снова обозревателем. Так что
ну, да, опять же.
Всех команд.
А и тот же Роговой в прошлом году выходил бегущим в спартанцах, по-моему, в матче против Raiders 52. Да и в NFL, в общем, такое случается. Поэтому мне не кажется это чем-то таким сверхисключительным.
Я вот напомнил бы еще просто то, что относительно недавно Андрей Иванов делал то, что сейчас вот очень хорошо получается. Сейчас в прошлом году у Ромы Куша, то есть получал мяч в бэкфилде, смещение, и начинал выносить. Возможно, у него нет той скорости, которая есть у Ромы, нет таких катов, но есть мощь, очень сложно захватить, очень жесткий, неприятный игрок для защиты в этом плане. И я сейчас, наверное, небольшой еще редакционный инсайт делаю. Вот помните, когда мы писали характеристики от First and Goal про игроков? Вот, в частности, про Андрея Иванова писал у нас Стас Пенкевич. И там была такая фраза, что Андрей Иванов – это такой прототипный тайтенд. Меня это немножко удивило, я не стал ничего убирать. Но для меня вот Андрей Иванов точно никогда не был прототипным тайтендом. Это действительно либо принимающий, либо раненбэк, потому что, ну, кто угодно, только не тайтенд. Это вообще довольно позиция такая для России редкая, раритетная, и очень мало вообще игроков, которые соответствуют по своим скиллам, в принципе.
Очень полезно брать Андрея Иванова в фэнтези лав.
Я здесь хотел бы добавить, что с переходом Андрея Иванова в бэкфилд, наконец-то у грифонов получается такой комитет. То есть у них есть номинальные ресиверы вообще-то, но вообще-то бегущий тот же Роман Клушин, да, который отличается скоростью, катами и так далее, и способностью там уйти по широкой. И, собственно, Андрей Иванов, который способен пробить, потому что если мы посмотрим оба его тачдауна, мы видим, что они, в общем-то, все через центр сделаны. Хотя там не было, опять же, такого, чтобы он прямо ввязался в кучу игроков, но он там нормально так потолкался все-таки и прошел свои ярды. Ну, то есть, как бы, нужно понимать, что бегущие должны быть разные. И Андрей Иванов в данном случае исполняет роль именно силового бегущего, которым был, ну, с чемпионской зоны грифонов Игорь Дементьев.
Юра в прошлом подкасте лестно назывался «Нападение Кирилла Фузика». Координатору нападения «Витязя» с «Рэблс» пришлось играть без стартового кутербэка, но это команде не помешало.
Ну, на самом деле сейчас нет такого прям сильной разницы между стартовым или вторым, потому что все-таки у нас выступает, ну, все-таки член сборной России юниорской в прошлом, да, и как-никак опытный кутербэк. Вот, поэтому я в этом плане, на эту позицию я даже особо не сомневался, в плане того, что он что-то будет не так делать.
Жень, как тебе вблизи новый «Витязь»?
Очень даже неплохо. Я сначала уточню то, что почему, собственно, Витязь играл без Левашова. У Паши сейчас там то ли растяжение, то ли надрыв промиальной ключичной связки на бросковой руке. Он проходит ускоренный курс восстановления в Таиланде, там вот это вот лечение акулиными плавниками и так далее. И вроде на этих выходных должен вернуться. Не знаю, когда он будет или будет играть он в ближайшей игре. В принципе, прошлый матч как раз показал то, что Витязь вполне есть кому его заменить. Пусть матч не с самым серьезным соперником, но следующий противник у Подольска будет примерно такого же уровня, я думаю. Так что, если что, Витязю есть кем играть свой следующий матч. Потому что бэкап у Паши очень даже опытный, очень уверенный. И то, что он очень много времени пропустил, был без футбола, он в межсезонье, конечно, очень сильно наверстал, видно это.
Жень, скажи, такой вопрос. Я вот смотрел тачдауны Витязя. Это нападение Витязя было так хорошо собой? Или же защита Rebels как-то... Ну, не хочу сказать, что забыла выйти на поле, но как-то не справлялась.
Ну, как обычно, это ответ где-то посередине, потому что когда у тебя есть Якушин, да, который может делать то, что вот Илья Кравцов говорил в топ-100 про Дениса Писарева, да, то, что делает тачдаун из ничего, быть плеймейкером на приеме, что само по себе довольно редко. Вот как раз Сергей Якушев сейчас видит именно такой роль выступает. Плюс фактор Артема Овсаяна, который действительно стягивает на себя весь фронт, который заставляет быть все время готовым, потому что пройдет тяжелый вынос по центру, и наверняка несет какие-то ярды. Соответственно, вот это вот, то, что они растягивали защиту Рэбов туда-сюда, и сказалось, плюс, естественно, индивидуальные действия квотербека и альфа-ресивера.
Я у Гени. Ты говорил, что игра в Подольске даст нам больше информации о Rebels. Кроме того, что Артем Поляков — это наш ответ Маршону Линчу. Что еще можно сказать про Ярославль?
Про Ярославль хочу сказать, что, наверное, хочу немножко ответить на вопрос Мартина предыдущий по поводу того, что это было. Мне кажется, что порядка в защите Rebels маловато.
Ну, у меня вопросы большие к моей великой в кавычках команде, которые, опаздывая на игру, позволяют себе, приехав за полчаса, 20 минут копаться в раздевалке, собираться, выходить на разминку, не пытаться даже выйти на разминку, идти вялым шагом к тому, чтобы быстрее. И вся эта вялость передалась нам на игре.
Какой-то дисциплины и такого глобального понимания в каждом розыгрыше, что же надо, наверное, делать здесь. И за счет этого у них... Вот и проходит, у их противников проходит подобного рода бигплей, потому что где-то и страховка не сработала, где-то еще что-то провисает. То есть в целом у Rebels видно, что пошли им на пользу победы прошлого сезона. Мне кажется, команда в целом гораздо увереннее себя чувствует, но вот... Возможно, с уходом Василия Евгеньевича Добрякова с поста вот координатора, неважно, сколько он времени проводил именно с командой, но когда он был на бровке, дисциплины, мне кажется, в команде было больше. Сейчас, мне кажется, ее чуть поменьше стало, и это вот не лучшим образом сказывается на результатах. В первую очередь в защите, конечно. И опять же хочу сказать, что личности в защите есть, и эти личности в целом прогрессируют, наверное, даже по сравнению с предыдущим сезоном. А вот что касается коллективно каких-то усилий, вот не видно, что команда, там, например, знает, что она хочет делать в каждом розыгрыше. Мне кажется, что не до конца этот скилл прокачан у Rebels.
На выходных нас ждет 4 матча. 2 на севере, 1 на Урале и 1 в дивизионе «Волга». Обнинские киборги, новички Лиги американского футбола, проводят свой первый официальный матч в турнире подобного ранга. До этого их видел вживую только Юра, поскольку киборги проводили товарищеские матчи с «Витязем» и со «Спартанцами». Юр, поделись, что из себя представляют киборги и способны ли они навязать борьбу в дивизионе? Мы просто как-то в прошлый раз, когда говорили про первое место в этом дивизионе, про киборгов совсем забыли.
Киборги так очень внезапно ворвались в наш отечественный футбольный небосклон. Дело в том, что они какое-то время были командой какой-то, ну, совершенно такой миметичной, да, то есть ничего себе, чуваки создали команду, которая еще и называется киборги, да. А тут бах, через год буквально своего такого существования они заявляют сразу сильнейшую лигу страны, да. Я могу вспомнить, я помню киборги еще по прошлому году, когда они только начинали играть, один из первых матчей у них был как раз со спартанцами, ну, с вторым, даже третьим составом спартанцев, и могу сравнить с ими же, когда они играли вот с теми же спартанцами вот сейчас, перед началом этого сезона. Очень им мне понравились в прошлом году, потому что тогда команда, мне кажется, очень хорошо понимала собственную силу и... Старался играть такой простой, незамысловатый футбол, но как бы вот отлаживая комбинации, стараясь ошибаться поменьше, но играть попроще, но в общем, но как-то поувереннее, да. А сейчас они как-то сильно разнообразили свой плейбук, и это заставляет их часто ошибаться. Это было очень хорошо заметно в предсезонных матчах и со спартанцами, и с Витязем, где Витязь, конечно, им накидал большое количество ярдов, где там от там, знаменитого слента в центр от Якушева, там они настрадались, они очень много ярдов пропустили, да. И у меня есть ощущение, что как бы вот эта вот смелость команды в плане плейбука, в плане комбинации, она выйдет в этом году им боком, и они немножко рановато за это дело взялись. Но посмотрим. Мне не кажется, киборги сейчас фаворитом дивизиона, это уж точно. Мне кажется, нужно найти свою игру, и вот сейчас у них их маятник, их такой игры, он качнулся немножко не туда.
Драконы едут на выезд к МЧС, и учитывая их турнирные задачи, этот матч, который драконам проигрывать нельзя. Мартин, какую работу над ошибками стоило провести команде за прошедшее время? Что нужно сделать драконам, чтобы не облажаться?
На мой взгляд, им просто нужно собраться и сыграть с первой до последней минуты сконцентрированно и собранно, пытаться по максимуму избежать каких-то глупых ошибок, кривых снэпов, сейфти, то, что может ломать, скажем так, ход игры. Потому что, в принципе, команда хорошая, команда уже не первый год вместе выступающая, в ней есть хорошие большие игроки, но не хватает собранности. Это то, что их главный тренер говорил после матча с твоими оружейниками, да, о том, что бейтесь до конца, не будьте мешками для битья. Выходите, делайте свою работу, остальное будет потом. И если ребята смогут это сделать в игре с МЧС, то я думаю, что у них все будет хорошо. У них есть хороший квотербек с хорошей рукой, и это будет весомым фактором.
Еще одна команда, которую мы увидим впервые в сезоне, это самарские буревестники. Самара в футбольном смысле довольно загадочное место. Мы больше знаем о войне за бренд буревестники, чем непосредственно об играх. А, Жень, расскажи нам немного за буревестников.
Ну, действительно, в самарском регионе раньше была одна команда, а сейчас целых три. Да, это помимо двух самарских, еще и одна из Тольятти. В прошлом сезоне буревестники, как мы помним, довольно неожиданно уступили в Пензе. Это стало вообще чуть ли не главной сенсацией всего сезона Лиги американского футбола. И при этом как раз самарцы против там, фаворитов дивизиона Raiders 52 смотрелись куда сильнее, чем те же фениксы. Да? Ну, у буревестников американский тренер, неплохо говорящий по-русски. Очень хороший тайтенд Александр Уполовников, делающий игру на приеме. И который вошел в топ-100, как известно. У них приличный квотербек Анатолий Иунин. Надежный бегущий Станислав Обухов, который является еще и капитаном команды и очень много организационных моментов решает. Плюс более-менее в порядке у них и защита. На сезоне они отыграли с моторами казанскими и не пропустили ни одного тачдауна. А казанские моторы, они хоть и не участвуют, да, как известно, в УАФ, но у них есть для этого вообще все, я считаю, кроме денег и желания их тратить. Потому что команда по уровню вполне себе очень неплохая. Они раньше обыграли Ижевск и вот за счетом то ли 2-0, то ли 3-0 обыграли Самару. В общем, буревестники, я бы не сказал, что это такой однозначный аутсайдер дивизиона. Да, Сталевары неплохо показали себя в прошлом туре, но буревестники, мне кажется, они примерно 50-50 могут как выиграть, так и проиграть. И, в принципе, возможно, на каком-то этапе матча даже навязать да, будь тем же остальным туром.
Литвины, как известно, в последний момент отказались от участия в сезоне, поэтому чемпионатом России ЛАВ не стал только благодаря участию станинских волков, которые сыграют свой первый матч на этих выходных. Евгений, ты как представитель пусть не Казахстана, но другой братской республики, скажи что-нибудь мотивирующее про казахов и их участие, с учетом того, что все матчи для них будут просто героическими с точки зрения километража.
Кроме скаутов, надеюсь, потому что с точки зрения километража матч против скаутов будет выбиваться, потому что дома он пройдет, и это тоже большая победа, мне кажется, для казахского футбола. Хочу сказать следующее. Одно время вел у нас на сайте рубрику про социальные сети, скорее даже подменял, кто занимался этим постоянно, и обратил внимание, насколько много люди в Казахстане уделяют внимание американскому футболу. Вот с точки зрения какого-то там популяризации, наверное, его среди своих друзей, как много они пишут, как много это для них значит. И в целом, наверное, для меня не было никакой неожиданностью, что астанинская команда заявилась в Лигу американского футбола, потому что видно, что они действительно, ну, сердцем горят участвовать в чем-то большом, серьезном и поэтому я не знаю, чем закончится выезд в Екатеринбург. Надеюсь, что у них все получится, у астанинцев. И в целом они достойно выступят. Но вот то, что в какой-то степени они воплощают свою некую мечту про серьезные зарубы в американский футбол. Ну вот в этом у меня каких-то сомнений нет. И мне кажется, что они большие молодцы. И многим российским командам, которые думают, блин, ну там большие взносы, большие расстояния, есть чему поучиться у Волков. Поэтому можно им поаплодировать и пожелать удачи.
Есть еще одна причина, по которой я симпатизирую Волкам в этом чемпионате. Вот они, на самом деле, больше всех пострадали от того, что кто-то снялся с турнира. Потому что, ну, в премьере все оказались в более-менее равных условиях, да, и, наверное, литвины больше всего пострадали от этого. А то, что снялись пираньи с дивизиона «Урал», для Волков это был большой удар, потому что мало того, что они потеряли один домашний матч, так еще и против команды, которая считалась, как бы, ну, наименее вероятным фаворитом. Вот такую я формулировку толерантную нашел, да. И то есть их турнирные перспективы серьезно снизились после того, как пираньи снялись с чемпионата. Плюс и как бы понятно, что для них в такой ситуации домашний матч, это очень важно.
Плюс этот матч должен был состояться в начале чемпионата, и благодаря этому, собственно, Волки еще до сих пор ни одного матча не провели пока, и очень долго до игры находятся, так что действительно они довольно сильно по ним это ударил.
Вступят в дело также и хорошие наши знакомые из Екатеринбурга, уральские «Молнии». Мне вот интересно, на них повлияет как-то бодрый старт и усиление танков? С одной стороны, в дивизионе теперь нет стальных тигров, с другой, если их вдруг подвинут танки, то это будет ударом по самолюбию. Жень, как ты думаешь, в «Молниях» готовятся к сезону?
Я думаю, на самом деле, после вот этого разноса, который танк учинили, стало там, ничего в Екатеринбурге не изменилось, такие же настроения, потому что все вот эти репутационные штуки, это все пока не для нашей лиги, а правила остаются все те же, регламент все тот же, из дивизиона выходит по-прежнему одна команда, и задача остается прежней, это победа в каждом матче. Даже если «Молния» обыграет всех со счетом 3-0 в следующих своих играх, они будут довольны, они свои цели достигнут. Правда, вот я сейчас уже не очень уверен, что в Челябинске они непременно победят после того, что было в дерби. Можно уже называть челябинским дерби?
Я думаю, что «Молния» определенно серьезные счеты по отношению к танкам за прошлый год, где у них был такой очень интересный календарь, и мне кажется, в большей степени именно «Молнии» стали жертвами этого календаря, а вот как раз танки-то более в удачной ситуации для себя, они из дивизиона вышли, потому что они не играли так часто с остальными «Тиграми», которые были беспрекословным фаворитом дивизиона. Так что я думаю, что эмоционально у них есть что сказать челябинцам, и это будет один из самых интересных матчей в принципе в Лиге американского футбола.
«Молнии» частично поквитались, когда сыграли в Кубке Урала, да, и победили танков. Вот это был такой уже вне рамок ЛАВ, такой самый интересный, наверное, матч из тех, что проходили осенью. Но в целом я согласен, то, что это будет один из самых интересных матчей окончания регулярного сезона, это безусловно. Ну что, на сладкое сдобное у нас традиционно шаверма-трофи. 4 линии ставок я предложу вам сегодня, и кто захочет бросить вызов, по каждой из них смело озвучиваю. Итак, шаверма первая. Потерпят ли патриоты хоть одно поражение в сезоне?
Потерпят.
Кто считает, что нет?
Я считаю, что нет.
Итак, вот мы у нас есть стороны, теперь все остальные будут просто присоединяться к этой стороне. Народу много, поэтому шаверм сегодня набросаем тоже довольно много. Итак, Мартин считает, что потерпят, Евгений говорит, что нет. Остальные?
Хорошо, не потерпят ни одного поражения.
Евгений?
Да не буду я ставить эти, говорю, все, я слишком много поставил, хватит.
Добро. Шаверма вторая. Какая команда первой не сможет провести трансляцию в прямом эфире?
Хороший ставь.
Подожди, а какие варианты у нас есть? То есть можно выбрать любую команду, которая...
Ну, ты можешь... Есть еще вариант, что все команды проведут трансляции в прямом эфире. Либо же, да, ты называешь команду, которая, как тебе кажется, запорит это дело.
Ну, хорошо, Астанинские «Волки», мне кажется, первые запарят с трансляцией.
А имеется в виду, что вообще не организуют, или по ходу трансляции она накроется?
Нет, так, что она прямо не начнется, что мы не увидим в прямом эфире ни единой секунды вообще трансляции. То, что она может упасть, это, в принципе, она может упасть даже в премьер-дивизионе, да?
Я думаю, что все трансляции будут. Вообще все будет классно в HD и без СМС.
Так,
скачать
Мартину
бесплатно.
Нужно... Да, лекарство нужно Мартину будет.
Стас, а ты поставил на оружейник в этом плане?
Я конфликт интересов, понимаешь? А то я поставлю, что это будут оружейники, и сам же все саботирую. Шаверма третья. Снимется ли хоть одна команда до конца чемпионата?
Мне кажется, что те, кто мог сняться, хотел сняться, уже снялись. Мне кажется, дальше не будет никаких снятий. Все дальше ровно пройдет.
Поддерживаю товарища издателя.
По скаутам нет никаких опасений?
Не, я тоже думаю, что это играет. Потому что у скаутов выезд в основном, который выгоднее провести даже, чем туда не поехать. Потому что выделены на это деньги, и надо просто отчитаться.
Хорошо, ну и заключительная шаверма. Наберет ли Артем Поляков 5 суммарных тачдаунов за регулярный сезон? А суммарных, то есть, неважно, на возврате, на приеме, на выносе?
Нет, не наберет.
Не наберет.
Не наберет.
Женечка, может, за Полякова-то, ну?
Он тебе ватрушку, а ты ему шаверму.
Я Евгений, я не ставлю.
Ну, добро. Хорошо, 2 шавермы у нас будут разыграны по итогам этого подкаста. А мы их все учитываем. На самом деле, некоторые даже уже были переданы. Да, у нас на этих выходных главный тренер Брюинс, а ныне Медведей, Александр Малышев должен передать шавермы Илье Кравцову за драфт. Так что все ходы у нас записаны. На этом на сегодня все. Для вас в Хадле встречались Юрий Марин, Евгений Шуваев, Мартин Бабаян, Евгений Дубовик, а также ведущий Станислав Ренкевич. Хороших вам игр на этих выходных. Счастливо!
Ого, я пришел, здесь уже запись ведется. Что за дерьмо?
Юр, запустишь тоже запись?
Я тебе нужен только для того, чтобы записывать, я чувствую.
Да ничего подобного. Ты как Поляков, к тебе куча вопросов.